Неподвижное положение тела и молитва. Вы эту энергию нетерпения начинаете сжигать. Сначала первая стадия – спокойствие в сердце. Вторая стадия – влияние. Означает, что вы можете по-доброму, шутя с мамой, говорить на эту тему, и в ней начинает появляться понимание. С ним тоже по-доброму говорить, и у него понимает понимание. То есть вторая стадия означает знание и способность решать с помощью речи вопрос. Третья стадия – изменения уже у них, и они всю жизнь все равно будут чувствительны друг к другу, но, по крайней мере, они будут общаться и более-менее как-то нормально, ну, друг на друга реагировать. Это надо воспринимать как свою судьбу, а не как их судьбу. Когда ты думаешь, что это их судьба, ты уже ничего не можешь сделать. Когда человек берет ребенка на воспитание, он берет также его судьбу, радости, страдания. Ну, то есть всегда дети, которые не имеют родителей, то есть ты берешь ребенка, ты, это всегда тяжелая судьба. Ну, то есть если, допустим, неважно, это означает нет. Ну, то есть это означает тяжело. Я к чему говорю? Люди по какой-то причине берут детей на воспитание. Допустим, у вас нет своих детей. Или есть? Есть. Вы просто еще взяли. Она напряжена. Вот это то, что, о чем я говорил вчера на лекции. Ребенок напряжен. То есть это вода, деревья, крупные животные, длительное непрерывное движение, если можно. Сколько лет ребенку?
12.
Длительное непрерывное движение, допустим, с вами вместе ходить, вам тоже надо движение, что у вас уже начинает страдать сердце, суставы, давление от лишнего веса. Нужно длительное движение, пост на воде, вместе с ней. Ее будет расслаблять, и у вас жар из тела лишний уйдет, и вес лишний, вот это вот все. Ну, то есть, как бы, нужно заняться ее здоровьем, своим здоровьем. У нас есть такое лечение. Я недавно разработал новый метод. Я собрал определенные травы, их очень мало. Я искал там мумиё, там масло нима, топлёное сливочное масло, нафталан, это нефть природная. Ну, то есть есть вещества, которые очень глубоко расслабляют психику. Я разработал эту методику. И сейчас просто браслетики, вот человек одевает вот браслетики на руку, на ногу. И это недорого стоит, всего 10 тысяч рублей. У нас остальные методики дороже, потому что идет наблюдение человека постоянно, патронаж. Надо врачам зарплаты платить. Вот, можно взять ей просто вот такую простую схему сделать за 10 тысяч рублей. И ее расслабит. Это уже 50% работы сделано. Остальное вы делаете с помощью движений. И так как она напряжена, поэтому из-за напряжения она... Ну, напряжение всегда по-разному действует на людей. Вот у нее напряжение выражается в категоричности, как бы излишней жесткости, как бы в поведении. Это просто напряжение. Вот если ее расслабить, она меньше будет так себя вести. Есть кто, как бы, есть напряжение идет в память, человек ничего не может запомнить. В речи человек не говорит. В тело человека скрючивает. У нее напряжение идет в эмоции. Ну, то есть она эмоционально напряжена, ей трудно, ну, нормально реагировать на что-то, особенно если как бы, что-то не так, как ей хочется. Поэтому нужно просто включить длительное движение, если она... Ну, она как бы такая волевая девочка. Если ее сказать, что это поможет, она будет делать. Ну?
Вы вчера рассказывали про женщину, которая держала возле себя мужа, который оставил тело. Скажите, пожалуйста, а возможно ли такое, если жена держит мужа, который уже близко, она не дает это мужу? То есть у меня отец уже долгое время лежит, он уже, ну, он уже не двигается, не ходит, не говорит, ничего не может. Он ей говорит, я скоро умру. Она ему отвечает, нет, смотри, какое солнце.
Отлично, пускай дальше отвечает так. Чем больше человек живет, тем больше он отрабатывает карму. и тем выше он поднимется потом. Страдания сами по себе на этой земле – это хорошая вещь, неплохая. Ну, то есть человек живет, страдает, это значит, что это хорошо, это неплохо. Она заботится, она ему хорошие слова говорит, это супер. Пускай продолжает. Значит, нужно природа, свежий воздух, нужно... Надо просто наполняться. Я же выдерживаю нагрузку. Вас сколько? Я один. Я сегодня 2,5 часа. Надо лекции слушать. Ну, молиться тогда за нее. То есть вы сейчас говорите «она», а я говорю «вы». Я говорю «вы», потому что если вы реагируете на это ваша уже судьба. То есть если они не слышат вас, тогда это значит, вы еще не прошли вторую стадию победы над судьбой. Сначала молитесь, успокаиваете сердце по поводу них. Потом дальше вторая стадия влияния. Вы ей говорите лекции послушать, она слушает. Начинает длительную ходьбу практиковать. Восстанавливать свое здоровье и так далее. Ну то есть, если я говорю «она» или «он», то значит тогда ситуация неисправима, потому что я же не могу вместо него что-то сделать. Но если я понимаю, что я реагирую, это моя судьба, только я со своей судьбой разбираюсь. Первая стадия – спокойствие, мама уже не волнует. Вторая стадия – воздействие на нее. Третья – изменение в сознании. У женщины есть такая особенность – они, им очень трудно самим напрягаться, им надо напрягать кого-то. Ну, то есть, вот она сейчас хотела, чтобы я напрягся, чтобы и она стала лучше, но я не могу как повлиять на ситуацию. Это же надо долго молиться, что-то у меня своих проблем хватает. Как. Предлагайте мне помолиться вместо вас.
Я не знаю, что делать.
Молиться, молиться дальше, побеждать судьбу.
А я могу жить своей жизнью?
Обязательно надо жить своей жизнью. Обязательно. Только своей жизни. Никакой чужой жизни никто не должен жить. Вот с белыми волосами женщина. Да? Вы же с белыми волосами. Смирение – это когда... человек победил судьбу и доброжелательно настроен. А безразличие – это когда человек опустошен внутри, у него нет сил, или он агрессивно настроен и делает вид, что ему все равно. Или он в невежестве глубоком. То есть невежество глубокое – это не ваш вариант, потому что невежественный человек даже лекции не сможет слушать. Вы слушаете лекции, значит, вы невежественный человек. То есть, может быть, защитная реакция. Например, трудно победить что-то, преодолеть, и человек включает такое, как бы, что это его не касается. Такое может быть. Вы лучше спросите меня конкретно, что вас беспокоит. Вот конкретно, какие ситуации, какие отношения. Я вам конкретно тоже скажу. Иначе я буду все перебирать, как бы, какие варианты бывают. Ну, ваш папа, он холоден по отношению к вам, и поэтому у вас нет мотива внутреннего как-то заботиться о нем. Он отгорожен, как бы, он сам по себе живет, немножко от вас отгорожен. Так действует судьба. Или я неправильно сказал? Правильно? Ну, вот, надо просто аскезу совершать, желать ему счастья, дарить подарки, делать что-то для него хорошее, но при этом понимать, что вы не пробьете его броню. Ну, то есть он, может быть, и даже будет реагировать хорошо на вас, то, что вы делаете, но ему самому сделать приятное для вас будет сложно, потому что так действует ваша судьба. Нет, просто так действует судьба. Может быть, вы и сделали много боли, что вы пробивали как-то по-своему этот заслон, пытались до него достучаться, но это не способ. Ну, то есть, бывает, человек наказан по судьбе тем, что папа не будет дарить любовь. наказание такое, ну, с рождения. Вы сделали какой-то плохой поступок, как отец в прошлой жизни. Совершили поступок к ребенку, а теперь получаете назад. То есть в этой жизни ваш отец вряд ли сможет быть с вами теплым в отношении. Но вы выполняете свой долг, по-доброму к нему относитесь, желайте ему счастья, прощайте его, просите прощения, отрабатывайте судьбу. Это все будет смягчаться. Но все равно сама вот эта холодность останется в какой-то степени. Воспринимайте это как объем работы. Вот, допустим, если кухня грязная, можно истерить и считать, что мне не повезло, а можно потихоньку мыть. Но если говорить как бы про кухню, то, видите, все понятно. А судьба — это тоже как кухня. Это то же самое, только непонятно. Вот я вам сказал, и делайте так. Поверьте мне. Спасибо за цветочки. Будьте счастливы. Вот каждый человек, который обрадуется ее цветочку, она получит за это вознаграждение. И за это тоже, и так, и всяк. Когда человек делает добрые дела, то столько он получает радости от этого в жизни. Это верный путь победы над судьбой. Вы все поняли? Отлично. Ну, вы спросите. Да?
Мы с мамой пришли, мама переболела вот этой инфекцией мировой. Вот, и скажите, пожалуйста, как пережить вот эти последствия теперь?
Последствия — длительное непрерывное движение. И все последствия пройдут. Больше, больше ходите, и все будет восстанавливаться. Движение — жизнь. Сидеть дома не способ преодолевать. А двигаться — все. Организм в любом возрасте восстанавливается. Если дать энергию, организм, вот чем отличается молодой организм от пожилого организма? Молодому легче восстанавливаться, а пожилому тяжелее. Но если энергию давать организму, то он будет, пожилой, тоже восстанавливаться. Просто люди не дают энергию, они сидят дома. Вот я, допустим, устал, приехал вчера, у меня был перелет ночной, я ночь не спал, вот. Я как бы попарился в бане, чуть-чуть получил энергию, потом сделал зарядку, помолился, прочитал для вас лекцию. Сегодня утром был разбитый. Сделал 2,5 часа йогу, статические упражнения с молитвой. И все, я чувствую себя отлично. Если человек сам себе энергию дает, в организм сразу раз, и все, и восстанавливается. А если сидеть дома, то он не восстанавливается. Самая большая проблема — это вот это вот, как бы, человек переболел, и у него, ну, как бы, переболел и чуть не ушел из жизни. И вот это чуть не ушел из жизни, этот отпечаточек, он сидит внутри и говорит: все, ты не жилец. Вот отпечаток это. И человек соглашается с этим. А надо с этим не соглашаться. Просто идти вперед, и все. Начинать длительное движение, свежий воздух. Начинать жить. Понятно? Когда человек идет вперед, то он побеждает судьбу. Начинать каждый день, а потом, когда человек двигается уже больше 44 минут, то уже через день дальше. Потом, если больше 88 минут в день, тогда через 2 дня уже. Больше 130 минут. Рад через 3 дня. И так далее. Ваш вопрос?
Мой?
Да?
Здравствуйте, Родина. Скажите, пожалуйста, вот в чем причина непослушания детей, причем очень такая сильная?
Я причина в судьбе? Нет, причина в вашей судьбе. В вашей судьбе причина. Не надо ни на кого показывать пальцем. Это не помогает побеждать судьбу.
Нет, но мы с ним не являемся как бы мужем и женой. Мы, получается, живем в блуде, и на детях это тоже отражается.
Это все просто объем работы. То есть вы являетесь мужем и женой. Просто не взяли ответственность. Не взяли ответственность за свои отношения. Ну, то есть муж и жена — это кого Бог соединил. Вот вы живете вместе, есть дети. Это значит, вы муж и жена. Просто вы не расписаны. Означает, не дали клятвы перед государством. Когда человек дает клятву перед государством, то его защищает государство и родственники. Когда он дает клятву перед Богом, это называется венчание, защищает Бог семью. Вы ни перед кем клятвы не давали, но у вас все равно вы муж и жена. Просто неразвитая семья. Почему неразвитая? Потому что так вы, такая у вас жизнь. Вы не развиты духовно, нравственно. Надо развиваться, и по мере вашего развития родственники тоже будут развиваться. Когда солнце восходит, солнце по себе само яркое, все расцветает вокруг. Так и человек, когда он начинает работать над собой, все меняются. Вот вы где-то чуть меньше года начали работать над собой. Муж уже стал лучше, он уже доброжелательный, относится к тому, чем вы занимаетесь. Вот, дети тоже, один из детей уже начал меняться. Ну, то есть идет процесс постепенной улучшения вашей судьбы. Если человек думает о том, кто виноват, сразу все заканчивается. Потому что обвинение – это не способ побеждать судьбу. Нужно просто трудиться над судьбой, идти вперед. Само по себе считать кого-то плохим означает сдаться перед судьбой. А если все хорошие, я просто иду вперед, то все меняются в жизни. Я включал вам вот эту запись вчера или нет?
Не опускайте руки.
Да? Там в конце есть такая фраза.
Залитна будет всюду доброта тому, чье сердце доброты согрета.
Согрейте свое сердце сначала, работайте над собой, и доброта пойдет от вас всем вокруг. Вы увидите, как все меняется, как все станут лучше. Хорошо? Продолжайте, вы только начали свой путь. Еще многого не понимаете. Начали свой путь к победе над судьбой. Для вас.
Спасибо.
Ваш вопрос? Да.
4 года назад от меня ушел близкий человек.
Потому что вы поверили не в Бога, а в человека, сильно влюбились, все ему уступали, прощали, он обнаглел и ушел.
Ну, это правильно, но...
Но... А вам надо поверить в Бога. Продолжайте верить в человека. Пока не поверите в Бога, никто не, в вас не появится.
Я стараюсь в эти годы, но на месте стою.
На месте стою означает неправильная практика. Нужно идти к Богу, а не к человеку. Если вы пытаетесь возвращать человека, но при этом верите в него, то это беспатовая ситуация, это пустая трата времени. Нужно верить в Бога. Учиться отключиться от этого человека и думать о Боге. Когда вы начнете думать об Боге, первое, что произойдет, у вас чувство собственного достоинства возродится. Вы станете самим собой, счастливым человеком. Вы легко дышать начнете. Почувствуете, что вы ничего в жизни не теряли вообще. Просто у вас неправильное мышление было. Вы верили в человека. А теперь вы, когда начнете верить в Бога, вы станете счастливой, жизнерадостной. И найдете себе хорошего человека. Этот человек вас недостоин. Вы его обожествили, но он слабый человек на самом деле. Он вроде бы добрый такой, кажется, но на самом деле бессовестный. А вы когда разовьетесь, вам Бог даст хорошего человека, честного, который никогда не будет вас предавать. Вам надо просто поверить в Бога, а не в человека. Вера в человека – это страшная вещь. Люди все верят в человека. Люди думают, что человек им должен дать счастье в жизни. Это такая жесть вообще. То есть это на годы человек выпадает из жизни. Он сначала сильно влюбляется в кого-то. Это заранее патовая ситуация. Это всегда приводит к тому, что его бросают. Вот. Потом он долго мучается от того, что его бросили. И так лет 5, 6, 7 жизни на это уходит, чтобы понять, что надо верить в Бога, а людям надо просто служить. Не надо искать себе мечту в виде человека. Вот все начинается вот так, смотрите. Человек ищет себе мечту, и не дай Бог найти. Вот что он себе ищет. Все вот так начинается, а потом послушайте песню, как все заканчивается. Все это красиво, но на это уходят годы жизни. Кто приносит рассвет? Бог. Кто пение птиц приносит? Бог. Зачем тогда путать Бога с человеком? У каждого человека есть божественное, есть человеческое. У мужчин есть божественное, у женщин. Бог дает награду, когда ребенок рождается, Бог награждает своими качествами каждого человека. У женщины женские качества в награду даны Богом, а у мужчины мужские Богом. Награду даны. И мы влюбляемся в божественное в человеке, это факт. Но не надо путать. Сама по себе влюбленность означает, что есть в человеке что-то божественное. Но не надо обожествлять человека. Не он приносит рассвет, Бог приносит рассвет. Но если человек слепо любит, он влюбляется слепо, значит, другой человек не может выдержать это. Вот иногда люди ко мне подбегают такие: «Олег Геннадьевич!» Мне хочется сразу драпануть. Потому что я чувствую, что меня с кем-то путает. Так и человек тоже влюбился вот так вот. Это называется любовь-вера. Это страшная вещь. И все. И дальше уже другая песня. Потому что человек не выдерживает, он бросает потом. Он наглеет, сначала начинает портиться, он думает, что он Бог. Сам, да, то же самое детей. Бывают такие чудесные дети рождаются, не дай Бог. Вот все хотят. Бывают такие чудесные дети рождаются, нет изъянов. И родители начинают обожествлять детей, а ребенок портится, он становится эгоистом, таким плохим человеком вырастает. Просто из-за того, что его обожествляют родители. Это страшная вещь, вот это вот, верить в человека. Заканчивается все вот так примерно. Ну, не с ребенком, а с... Вот обожествлять, допустим, родителей, супер. Сейчас такую песню тоже споем. Старших обожествлять очень хорошо. Это приводит к удаче в жизни человека. Но ни близкого, ни равного, муж и жена это равные, и ни младшего. Вот обожествление равного, что происходит. Что заставило? Любовь, вера. Человек не может выдержать любовь, веру. Она его истощает. И он никогда не возвращается потом назад. Если так человека любили, он не может вернуться, его не пускает эта любовь, вера. Но если женщина становится самодостаточной, она становится счастливой, она верит в Бога, шанс какой-то, что вернется, есть. Но лучше бы не возвращался. Почему? Потому что этот человек все равно, он вызывает опять то же самое чувство, желание опять включить эту любовь, веру. Поэтому нужен другой человек, с которым строятся правильные отношения. Поэтому Бог чаще всего не возвращает таких людей назад. Нужна новая страница жизни. Вам нужно это принять. Ну, значит, плохо, неправильно стараетесь. Вот я, допустим, ноги на стол положу и буду пытаться встать на пол. У меня получится? Нет, значит, я неправильно стараюсь, да? Правильно стараться означает молитва, длительное движение. Вот у нас как бы будет семинар скоро, ретрит такой, погружение онлайн. Мы сейчас такие погружения делаем, чтобы люди разбирались глубже. Называется «Бегать и молиться». Такой ретрит, вам надо на него записаться, чтобы вот разобраться во всем. Там не только мои лекции идут, а еще работа с наставниками. То есть с вами человек будет лично общаться и разбираться в вашей ситуации, вам помогать, домашние задания давать. У нас в мае месяце вот начнется такой ретрит индивидуальный. Онлайн можно записаться, вам я советую, чтобы вам как-то включиться, разобраться в том, что у вас происходит в жизни. Вам нужна помощь просто сейчас на этом этапе. Потому что вы стараетесь, но неправильно. Вот, допустим, обожествление родителей. Это крутая вещь вообще. Если они достойны этого. Так их надо просто уважать. Но если бывают родители, которые достойны обожествления, потому что они молятся за детей, к ним очень по-доброму относятся, ведут правильный образ жизни. И тогда у родителей, у детей возникает чувство очень сильной благодарности в сердце. Классно? Вот мама, прославление мамы. Если мама, ты молилась, как бы там поются за меня. Вела правильно, жила правильно. Это все запоминается человеку. Это как Богу молитва все равно. Что. Но если человек начинает обожествлять мужа или жену, другой результат получается. Понятно? Свое желание верить надо направить на Бога. А людям надо заботиться о них, доверять, заботиться. Но всегда быть начеку. Потому что люди имеют судьбу, они склонны ошибаться, делать глупости. Ну... Все переболеют. Длительное непрерывное движение. Отлично, да. Вы другого ответа не услышите. Для того, чтобы все начало работать, надо этому помогать. Нужна энергия. Вот, допустим, вкус и запах, это находится на третьем психическом цилиндре. Это означает... 44 минуты умножить на 3, ходить непрерывно, раз в 3 дня. И через 2 месяца появится вкус и запах. Нет, надо длительную ходьбу, пост на воде, неподвижное положение тела и через 3 месяца начинать. Сейчас, конечно, будут какие-то ослабления, но если человек восстанавливает себя, то все проходят проблемы. Ну а как? Вот нужна ему энергия Бога сейчас для того, чтобы ему очистить свое существование. Видите, сейчас какое время классное. Сейчас, ну, надо жить правильно, мои дорогие друзья, учиться. Иначе будет все очень печально. Видите, сейчас такое время, что ну, как бы надо лекции слушать внимательно, все выполнять, привязывать к куркуму всем или там повязки делать, рыжиковое масло доставать, с куркумой смешивать, сосать во рту. У меня Максим вчера заболел, мой помощник. Сегодня уже лучше. Маслом обмазался, повязки, дозу сделал хорошую, и все, и уже получше. Вот так примерно. Но если вы не хотите делать как надо, тогда будет другая песня. Шел Высоцкий, дал вам свои наставления. Не только обтирание, но это тоже закаливание, что делает? Оно обнуляет, то есть оно включает иммунитет. Как заново человек включился. Закаливание. Понимаете? Да, но нельзя, допустим, прыгать, если у тебя уже есть болезнь. Переохлаждение может усугубить ситуацию. Но если ты чувствуешь себя здоровым, не болеешь, и ты закаливаешься, обтираешься, то у тебя... Вирус встретится, организм встретит его борьбой сильной. Будет с ним сражаться сразу. Когда человек принимает удары судьбы, вот эта холодная вода, это как принятие ударов судьбы. Человек как бы нацеливается на победу. Всегда от холода резкого такого, раз. Все, он, иммунитет становится крепким, железным. Когда вирус попадает в организм, это как удар такой происходит по нему. И организм уже натренированный, и он по вирусу удар, и все. А если, ну понимаете, то есть этот вирус, он же не шуточный. А я вам рассказал, что делать. Вот я не боюсь этого вируса вообще нисколько. Почему? Потому что я знаю, что делать. Я повязки надел, рыжиково масло пососал во рту, прошелся, пробежался, на ночь не объедаюсь. И все. Шансов нет ему развиться в моем организме. Вообще никаких. Уже много раз я же с людьми, смотрите, я без маски, вас же много, я один. И я езжу постоянно. Что, думаете, меня не инфицируют? Я все эти штаммы перепробовал, их там штук 5 уже по России ходит. Разных. Я все знаю их на вкус. Но ни один из них меня не вывел из равновесия. Один только сделал температуру чуть-чуть. Потому что я помог. Переохладился. И перегрелся еще потом. Добавок. Но остальные все вообще никаких вариантов. Они все разные, понимаете? Белый, черный, красный. Поэтому от одного вакцину сделал, неизвестно, сработает. Может, сработает на остальные варианты, а может, нет. А основных вариантов в мире уже 20. Это там говорят британский, какой-то африканский, их дофига просто. Понимаете, первый, который я увидел, был в феврале. В июле уже был следующий. И тот состав, который я сделал для первого, он не сработал в июле уже. Людям не перестало помогать. Я тогда задумался серьезно и сделал сбор, чтобы сразу шире действовал. У меня получилось. Теперь все остальные штаммы, которые в июле, потом дальше, следующий был уже в октябре. А сейчас в марте еще один появился, пошел по России. Уже 4, которые я видел прямо очень четко, клиника разная и энергетика вируса разная. Это только в России то, что я видел, уже 4 варианта. От которого будете делать вакцину? Из них. Я не знаю, может, она широкого спектра действует, кто его знает. Но я говорю о том, что надо просто системно мыслить, понимаете? То есть надо знать, что делать в целом и пробовать. Вот вам врач говорит, у меня куча просто уже опыта. У нас 1800 человек только прошли анкетирование полностью. Мы провели их. Все они... Очень хорошие результаты показывают. В Новосибирске у меня вообще команда такая, ребят, которые ездили ко всем больным с приборами, с медицинскими, там все мерили. И ставили им, человек заболел, и он знает, что можно обратиться. Идет эксперимент, то есть приезжают, ставят все, ему все браслеты, повязки, все назначения делают. И тут же человеку легче становится. У нас есть это все полностью запротоколировано. Мы провели таким образом 30 человек в Новосибирске. И в среднем за неделю они все выздоровели. Никаких осложнений ни у кого, никаких смертей, никаких вариантов там, каких-то последствий тяжелых. Это уже заболели люди. Это не то, что у них заранее. Если бы они заранее носили, было бы еще лучше. Кто из вас вот вчера на лекции чувствовал простуду, а надели вам браслеты, уже стало легче? Есть такие? Вон уже есть человек. Пожалуйста. Он даже не знал, одели просто раз и легче стало. Так что лечитесь. Что касается тех, кто уже ушел, мы ничего с этим не сделаем. Надо молиться просто за них и все. Жизнь вечную природу имеет. У меня тоже один родственник не носил. Когда я ему выслал, уже было поздно. Он ушел раньше, чем посылка пришла. А те, кто заранее носил, все живы, здоровы. Ну, вы на первом ряду. Плохая судьба помешала. Был резкий недавно, где-то, может быть, там полгода назад, что-то такое. Был очень резко такой, повлиял очень тяжелый период. Буквально на 3 недели такое влияние было жесткое на вас. Вам хватило, да, чтобы расстаться?
Да, он начал пить после того, как мы поженились, то есть мы молились вместе, потом он начал пить. Всю беременность он пил, попал в реабилитационный центр, пролежал там полгода, завтра выходит. Мой вопрос, что я не так делаю, что мой муж...
все так делайте, продолжайте. Судьба пришла с прошлой жизни, не с позапрошлой, а с прошлой. Вы там тоже тем же занимались, и Бог вам напомнил об этом. Но с ним все не так плохо. Вот у него сейчас идет этот тяжелый период, он уже пик прошел, еще месяца 4, и он потихоньку начнет выправляться. Надо просто идти вперед, продолжать, и все. И надо еще понять, что это определенное мышление, его надо менять. Мышление, в котором человек хочет счастья без напряжения, без труда. Но это, вот допустим, у женщин это выражается в виде депрессии и лени. Они как растения живут, делать ничего не хотят, мечтают. У мужчин в виде пьянки. Ну, если женщина в депрессии, мужчина в пьянке. Ну, как бы это два человека нашли друг друга. Просто почему так? Потому что женщина – это лучшая половина человечества. Женщина всегда правильная, всегда хорошая. Поэтому ей, ну, она когда грешит, тоже незаметно. Ну, допустим, в чем мой грех, если я в депрессии? Да я же никому плохого ничего не делаю. Вот. А мужчина всегда плохой. Он всегда делает что-то плохое. Он не может просто так грешить незаметно. В этом разница. Но суть одна и та же. Как побеждать пьянство, выходить из этого в депрессии, из тоски, из печали. И как бы жить в радости. И тогда мужчины тоже меняются. Радость начинается с природы. Я вам вчера говорил. Человек должен научиться любить природу. Это очень сложно. Кажется, что я ее люблю. Но на самом деле надо учиться у других людей. Если вы очень внимательно смотрите на тех, кто действительно любит природу, наполнен природой, то вы поймете, что такое любовь. Вот, допустим, человек едет в поезде или в машине, да? Все постоянно думают о том, когда приедут. А когда человек любит природу, он смотрит в окно и радуется природе в это время. И у него совсем другое настроение. То есть наполнилась энергией природы, а дальше можно скрутить кому-то мозги. Спокойно. Потому что вся энергия природы у женщины идет в красоту. Ей не надо беспокоиться потом. И можно, если уже ты скрутила кому-то мозги, можно воспитывать этой же энергией мужчину. Энергией радости и красоты, которая идет от природы. Наполнилась как бы энергией природы и воспитывай дальше своего мужа. Радуйся. А если ты боишься его пьянства, значит, у тебя не хватает сил наполняться. Но думать, как вы вчера перед лекцией думали, что надо его бросить, неправильная мысль. Понятно? Не надо так думать. Это вам не поможет. Это вы бросите, свою судьбу не бросишь. Это все равно, что отрезать себе хвост и думать, что теперь все будет Кока-Кола. Хвост зачем-то нужен тоже. Поэтому судьба – это как хвост у человека. Она за ним тянется, ее не отрежешь. Поэтому никого не надо бросать. Надо побеждать судьбу, ведь хорошего Бог дал человеку. Он трудолюбивый, честный, верный, столько качеств хорошего у этого мужчины. Но он немножко депресняк иногда впадает. Не хватает у него сил справиться со своими эмоциями. Надо помогать. Вы же точно такая же, тоже в депресняк впадаете. Тоже. Просто вы не мужчина, поэтому не спиваетесь. Нужно вместе как бы побеждать судьбу, стараться преодолевать трудности. Вот это интересно, да, судьба нам дала зубы, допустим. Если зуб болит, мы стараемся его сохранить. Мы его так не выбрасываем. Судьба нам дала руки. Если рука болит, мы ее не отрезаем, не выбрасываем. Судьба нам дала детей. Если дети капризничают, мы их не отрезаем, не выбрасываем. Судьба нам дала мужика, и мы его всегда выбрасываем, когда он капризничает. Это странно как-то, вообще непонятно. Почему такое, такая разница в мышлении? Ваш вопрос? Да? Потому что так действует ваша судьба. У вас там жар очень сильный в придатках. И напряжение одновременно. Вы же знаете, я вчера говорил, нужно длительное движение, пост на воде, статические упражнения. А также использовать продукты, которые усиливают женскую энергию зачатия. Это кабачки, тыква, патиссоны, все виды капусты, кокосы, кунжут, белая фасоль, авокадо. Вот такие продукты. Молоко, сливки. А что, как тогда зачинать-то, если развелась с мужем? Или непорочное только зачатие остается? Только? А, все уже. Осталось. И оно выражается в том, что он импульсивный, этот человек у вас, молодой. Он может резко куда-то убежать от вас. Поэтому нужно молиться, раскаиваться. Ну, то есть, идти проходить свой путь побед над судьбой, чтобы он никуда не смылся от вас. Понятно? Судьба. Все не хотят, чтобы она оставалась. Она, собака такая, остается. Все равно. За каждый поступок надо отвечать. Мы ничего не можем сделать с этим. Что касается депрессии и пьянства, депрессии у женщины, пьянства у мужчины, это называется желание умереть. Оно вообще... Желание умереть, оно развивается у человека постепенно. Вот, допустим, человек не хочет рано вставать, это желание умереть. Обожрался на ночь, желание умереть. Поздно ложишься спать, желание умереть. Смотришь всякие фильмы, слишком часто по телевидению, желание умереть. Потому что ты сам не действуешь, а за тебя там на телеэкранах кто-то действует. Понимаете? Все это желание умереть. Фильмы можно смотреть только про духовных людей, чтобы получить пример жизни. Это аскеза смотреть такие фильмы. Но иногда это очень приятно, когда хорошо, хорошая постановка. Но смотреть про то, как людям везет в жизни, это не то, что надо. Это вы культивируете не ту веру в себе в жизни. Мы, наверное, уже закончим ответ на вопрос. И когда человек культивирует не ту веру, трудность наступила, и у него два варианта. Или себя как-то отвлечь от этой трудности, или просто забыться. Первый вариант отвлечь от этой трудности себя, это вариант более сильных людей. А забыться это когда уже совсем плохо. Понимаете? И как люди себя отвлекают? Они объедаются на ночь, смотрят телевизор, занимаются развратом, ходят в парки. Ездят в Майами там куда-нибудь отдыхать. Вот. Ну, то есть, пытаются снять напряжение себя искусственным образом каким-то. А нужно просто так жить. Надо переключать себя, учиться. Надо ходить на природу, здесь прямо зарядки делать, молиться, желать всем счастья, учиться служить людям. Вот, допустим, мандарины вот эти вот. Это вот люди, есть клуб «Благо» здесь, вот, рекламная пауза, и онлайн «Благо» семинары. То есть люди чем занимаются? Делают добрые дела, собираются по интересам и делают добрые дела. У нас вот здесь есть Светлана Симонова, она из Челябинска, каждый год приезжает к нам на фестиваль «Благость» преподавать цигун и учит здоровый образ жизни всех. Она здесь на лекции тоже, Светочка, скромная наша, вот, улыбается мне. Вот, у вас здесь, кстати, есть кафедра, единственная в России кафедра вот, здорового образа жизни, практик Востока, да, как она называется? Восточных оздоровительных практик. Она тоже проводит свои занятия с людьми же, да, какие-то. Вот. Фестиваль «Благость» такой эффект дает тоже. Люди приезжают на фестиваль «Благости» и заново рождаются. 2 недели, и все, и человек как заново родился. Там с утра до вечера и зарядки. Все просыпаются под голос Светланы. Она громко кричит: «Доброе утро, фестиваль «Благость»!» Кто-то уже на зарядке, а кто-то еще спит. Но уже не поспишь, потому что все громко кричат «Доброе утро!» И всех будет. Там приезжают по 1000 человек с 40 стран мира. Сейчас не знаю, как получится после этой пандемии, но очень много людей разных. И все с утра и до вечера, вечером концерты, вечером культурная программа, утром зарядки, медитация, молитвенные ретриты со мной тоже с утра. Вот. Днем лекции, великолепное питание, с молитвой готовят здоровую пищу. В общем, сказка. Кто из вас ездил на фестиваль к нам? Есть? Согласны? Знакомые люди все. Хорошо. Я хотел сегодня поговорить о том, что, вот, допустим, победа над судьбой, мы говорим об этом, но для победы над судьбой нужно знать формулы определенные. Вот почему человек попадает в эту череду такую, которая приводит к пьянству, допустим. Почему сначала он пытается развлекать себя, отвлекать от проблемы, потом, когда уже наваливается сильно, он просто пытается забыться. Причина заключается в неправильной вере. В целом у человека есть 3 типа веры. Есть вера в себя, когда человек верит в себя, он всегда ведет себя одинаково в этом мире. Таких людей вы можете встретить в жизни. Они всегда против всего, что они видят. Вот если что-то не по-ихнему, они всегда бунтуют и совершают революции. То есть они всегда воюют со всеми. У них в голове всегда возникает одна и та же мысль, что этим миром управляет не Бог, а то евреи, то масоны, то правители денег. Ну, то есть в разные времена, я вот уже много изучаю, это постоянно разные как бы идеи. То были сначала масоны, потом евреи, потом правители денег правят миром. И там все вот эти вот, вся эта вот ахинея, там, которая начинается с чипов, заканчивается искусственным коронавирусом, и это потом все это вместе объединяется, и потом они, как у них бредовая идея, бредовое мышление означает все соединять. И у них получается все вместе, то есть одна теория, что мировой заговор означает, вакцинируют, там в вакцинах чипы, это всеобщая чипизация, это все правители денег придумали. Сначала они всех заразили коронавирусом, потом через вакцину зачипировали, и вот идет тотальная слежка за всеми. Ну, то есть у них это, ну, как бы, они заканчивают свою жизнь все в психушке или в этом, в отрезвителе. Понимаете, потому что такое восприятие мира выдержать психически невозможно, что не Бог управляет миром, а люди. И люди не очень хорошие, понимаете? Потом эти 5G интернет, там пчелы, там все вот этот весь вся эта ахинея, она вся перемешивается, и они это все вам впаривают в мозги. Все логично. Но на самом деле проблема только одна в этом во всем мышлении. Эта проблема называется «все плохо». Вот все плохо, от этого все отталкивают, все эти новости, которые описывают, что у нас в стране все плохо, там все плохо, здесь все плохо. Когда человек читает и слушает, что все плохо, он же, вот когда какую бы новость человек не получал, он своим сознанием туда идет и включает туда свою судьбу. То есть он тратит свою судьбу на что только не тратит, когда он все эти новости всасывает, перерабатывает в своей голове. В древней культуре считалось приносить людям плохие новости очень плохо. Людям надо всегда давать формулу победы. Вот если есть какая-то новость, надо рассказать, как с этим, что с этим делать и как человечество с этим справится. Тогда идет выход как бы энергии. А когда просто давать плохую новость, выхода энергии нет. И это значит, что человек оскверняется. Осквернение означает, что будет хуже и хуже. Вот эта вера в невежестве означает вера в злых духов. Не вера в Бога, а в злых духов. То есть этим миром управляет зло. Означает вера в невежестве. Заканчивается это все пьянью, дебошью. Сейчас периодически вот это появляются какие-то люди, которые начинают баррикадировать, всех убивают. Вот недавно, да, человек начал отстреливаться от милиции, да, там пытался всех поубивать и сгорел, в конце концов, там погиб. Вот кто-то там, школьник где-то в школе начинает всех стрелять. Основа этого мышления – вера в невежестве. Что такое вера в невежестве? Человек одержим идеей, что здесь все плохо. В нашей стране все плохо, правители плохие, то плохо, все плохо, демонстрации все эти. Это означает вера в невежестве. Люди хотят, думают, что через разрушение можно все исправить. Понимаете? Вера в невежестве всегда приводит к деградации человека. Все люди в невежестве имеют одно и то же мышление. Они живут в прошлом все. Вот раньше вот были люди в наше время, не то что нынешнее племя, богатыри не вы. Плохая им досталась доля, немногие вернулись с поля. Не будь на то Господня воля, не отдали б Москвы. Ну там и так далее, понимаете? То есть это все одно и то же, и было тогда, и сейчас есть. Постоянно бла-бла о том, как было хорошо, теперь все плохо. Жизнь в прошлом. Песни тоже такие, шансон такой с элементами оскомины. А белый лебедь на пруду роняет павшую звезду на том пруду, куда тебя я приведу. Ну, такое что-нибудь, понимаете? И все слушают, им приятно. Или блатные уже откровенно такие. Когда человек озлобленный вот с таким мышлением, он уже начинает становиться, уже другие песенки слушает. Теперь оправдываться поздно, посмотри на звезды. Посмотри на это небо, видишь это все в последний раз. Понятно, да? Это вера в невежестве. Вера в невежестве означает агрессия, вызов. Люди злятся, они не могут слушать ничего про себя плохого. Всегда виноваты все вокруг. У человека в невежестве нет вины в нем. Всегда вина в другом человеке. Он не может сотрудничать, он не может ни с кем жить. Его может излечить только страдание. Когда в момент страдания ему, если давать по-доброму с ним общаться, он трезвеет, начинает менять свою жизнь. Понимаете, жизнь невежестве всегда омрачается матершинным языком, злым поведением, изменами, бессовестностью. И вот этими вот философиями, что все вокруг плохо и так далее. Понятно? Теперь это определенная горстка людей. Не так много людей таких. Вот чисто классика. Некоторые впадают в это состояние, но вот чисто классический человек невежественный. Это бродяги всякие, бандиты, алкоголики, тунеядцы. Ну, в общем, это уже такие отстой полный. Вот. В основном все люди живут в страсти. 90% людей — это вера в страсти. Что такое вера в страсти? Это значит вера в удачу, вера в успех. То есть просто поверь в себя, поверь в успех, поверь в удачу. Ты можешь, у тебя все получится. Понимаете? И верь, что удача на твоей стороне. Такие люди всегда живут в будущем. Птица счастья завтрашнего дня. Прилетела крыльями звеня. Выбери меня, выбери меня. Ну, то есть, как люди такие, в чем заключается смысл их жизни? Такие, человек невежества не может побеждать судьбу. Человек страсти не может побеждать судьбу. Надо войти в состояние благости. Это совсем другое мышление. Что такое жизнь страсти? Означает, алло, у тебя все хорошо, все хорошо, ну все хорошо. То есть мы верим в удачу. Дай Бог, чтобы у тебя все было хорошо. Господи, дай мне то, дай мне все, дай мне это, дай мне пятое, десятое. То есть молитва Богу означает просить всегда. Это вера в страсти, это тоже вера. Они верят в Бога, люди, в страсти, но они постоянно у нее что-то клянчат. Они думают, что если сильно попросить, значит дадут. Они понимают, что такое служение. Они постоянно в состоянии просьбы, в состоянии мечты. Когда человек в страсти попадает в состояние счастья, его жизнь разрушается еще больше, чем если бы он попал в состояние страдания. Потому что когда человек верит в удачу, и удача приходит, у него крышу рвет сразу. Понимаете? Ну то есть жизнь в будущем, что такое? Это жизнь, в которой человек постоянно напряжен. Вот откуда берется напряжение вообще само по себе? Оно берется от того, что я жду счастья. Счастье не надо ждать, надо просто трудиться над ним. Счастье возникает от аскезы. Вот когда человек прощает, просит прощения, молится, двигается длительно, выполняет свой долг в жизни, всегда смело смотрит вперед, он чувствует удовлетворение в жизни, внутреннее удовлетворение. Это счастье, которое возникает в результате аскезы, настоящее счастье. Есть два вида счастья. Есть счастье покоя, и есть счастье победы. Есть женская победа, например, любовь, служение, прощение, нежность, доброта. Есть мужская победа. Это сила воли, храбрость, сила духа, аскеза, ответственность. Это мужская победа. Всегда в сторону счастья настоящего, чтобы пойти, нужно преодолевать себя. Нужно выйти из зоны комфорта. А люди в страсти, они наоборот не хотят выходить из зоны комфорта. Они верят в удачу и верят в будущее. Почему человек едет, когда в трамвае напряжен? Потому что он ждет, когда приедет. То есть он верит в будущее. Потом, когда приехал, он ждет, когда придет домой. Когда он пришел домой, он ждет, когда посмотрю, сяду за телевизор. Когда смотрит телевизор, он ждет, когда же все закончится. Что всегда там хэппи-энд должен быть. Представьте, человеку в час страсти покажут фильм, где не хэппи-энд. Вот он, как бы все пули пролетали мимо, и вдруг в конце раз убивают главного героя, как бы он лежит, и там написано «Конец фильма». Что за фигня? Зачем я его вообще смотрел? Ведь хочется, человеку страсти, хочется, чтобы ему сказали в конце, вот тебе плохо было весь день, а ведь хэппи-энд на самом деле. У всех хэппи-энд один, понимаете? Вот. Счастье заключается в победе. Когда человек побеждает свою судьбу в этой жизни, в следующей тоже будет побеждать. Мы вечно живем. Понимаете? Итак, смотрите, есть счастье покоя, а есть счастье победы. Счастье покоя — это что такое? Когда много денег, хорошая квартира, хорошая жена, хорошая собачка, хороший климат, хорошая страна. Все хорошее. Видите, все это счастье, покоя вообще от меня не зависит. Ведь нет гарантии, что у тебя будет много денег, никогда нет таких гарантий, что у тебя будет хорошая жена или муж, что у тебя будут хорошие дети, никаких гарантий, что у тебя не будут проблемы с жильем, никаких гарантий, что в твоей стране всегда, где ты живешь, всегда будет Кока-Кола, никаких гарантий. Понимаете? Никаких гарантий. И человек постоянно, который ждет вот это все, он с ума сходит. Он всю жизнь в напряжении живет, потому что неправильная вера. Что такое вера в счастье? Вера в страсти. Это вера в то, что когда-нибудь я буду счастлив. Просто потому, что буду счастлив, и все. И для этого надо просто много работать. И счастье в будущем. Вот поступлю в институт, буду счастливым, а сейчас надо пока умирать. Поступил в институт. Вот выучусь в институте, тогда буду счастливым. А сейчас пока надо умирать. Выучился в институте, вот найду себе хорошую работу, тогда буду счастливым. А сейчас надо пока умирать. Вот выплачу ипотеку, это уже долго. Тогда буду счастливым. А сейчас пока надо умирать. Вот подниму детей, вот подниму внуков, раз и умер. Все время счастье в будущем было. В настоящем никакого счастья нет. Человек в напряжении живет. У него 5 стадий жизни всегда. В страсти 5 стадий жизни. Первая стадия называется «Все будет хорошо». Первая стадия. Молодость. «Все будет хорошо». Ну, примерно так звучит она. Пора, порадуемся на своем веку. Красавице и кубку, счастливому клинку. Счастливому клинку. Пока, покачивая перьями на шляпах, судьбе не расшиплем, мерси, мерси боку. Ну, то есть, удача. Счастливому клинку порадуемся, перьями на шляпах трясем. В общем, первая стадия называется «Все будет хорошо». Мы начинаем свою удачную, счастливую жизнь. Вторая стадия называется «Тяжелый труд». Надо пахать же, чтобы счастье было. Третья стадия называется «Усталость». Это если как бы говорить про этих мушкетеров, то это 40 лет спустя.
Сколь дней осталось... Как снять усталость? Зеленоглазое такси. О-о-о-о. Притормози. И отвези меня туда. О-о-о-о. Где будут рады мне всегда.
Это 40 лет спустя. Сначала... Сначала, покачивая перьями на шляпах, 40 лет прошло уже, как снять усталость. Потому что всю жизнь напряжение. Постоянно в будущем живем. Вот. Чисто счастье завтрашнего дня. Не сегодняшнего дня, завтрашнего дня. Это вера в удачу. Первая стадия мечты, вторая стадия тяжелый труд. Третья стадия усталость. Четвертая надлом. Пятая стадия или благость, жизнь благости, или деградация. То есть люди из страсти или в невежество уходят, они начинают спиваться, ломаются, потому что нет счастья, они чувствуют нет счастья в жизни. Невежественный человек считает нет счастья в жизни. Это его позиция внутренняя. А человек благости не ждет счастья, он просто трудится над собой, и вот в сердце у него, понимаете, есть счастье, которое человек от комфорта испытывает, а есть счастье, которое приходит от Бога, потому что ты правильно наживешь, и у тебя в сердце чувство, молодец, хороший мальчик, хорошая девочка, все. Господь радуется нам из сердца, Он там живет в сердце. И возникает такое, вау, допустим, взял и сохранил семью, и в сердце... Награда от Бога приходит в виде вот этого счастья. Вот. Люди в страсти ничего не сохраняют. Они ждут кого? Ждут свою сужденного, вторую половину. Вот есть же вторая половина. Это не вторая половина, он мне мозги парит. А вторая половина мне не будет парить мозги. Я жду вторую половину. Значит, этого надо куда-то деть, этого человека. Не тот человек. Бросаем. Следующий. Это жизнь страсти. Они верят в удачу, такие люди. Человек благости, он испытывает счастье от того, что он побеждает судьбу. У него легко на сердце становится. Потому что он правильно живет, работает над собой. Он не находится в зоне комфорта, он себя выводит из этой зоны. Он не ищет покоя. Он наоборот хочет выходить из зоны покоя. И наоборот, он стремится к деятельности активной. Он ищет победы только. Человек благости ищет победы. Он хочет побеждать. Он не хочет просто, чтобы все было хорошо. Он хочет, чтобы он научился. Люди в благости живут ради учебы, ради того, чтобы разобраться во всем. И они никогда не унывают. Их девиз – это оптимизм. Девиз людей в страсти – это успех. То есть они из себя что-то корчат. Вот как выглядит человек в страсти? Он такой: «Здравствуйте, дорогие друзья! Я сегодня вам расскажу то, что вам никто другой не сможет рассказать. Потому что это мой индивидуальный опыт. За это надо много платить». Если все обобщить, всю лекцию вкратце, то примерно так. «Мы к вам приехали на час, вам крупно повезло. Ну-ка все вместе уши развесьте, лучше по-хорошему хлопайте в ладоши вы». Ну то есть это чтение лекции в страсти. То есть человек чем-то хочет кого-то удивить. Он вышибает из людей деньги. Это его цель. А знание является уже вспомогательным фактором. Но человек благости, он просто хочет любви, отношений. Он дает людям знания. Ему нравятся глаза людей. Он говорит: «Спасибо за глаза». В конце лекции. И так далее. То есть, видите, это разное настроение. Люди в благости, они хотят побеждать. Благостных людей никто не понимает. Их считают так же, как невежественных. Все вот эти три слоя жизни, они друг друга не понимают. Вот невежественные люди считают, те, кто в страсти, что они как бы, пускай работает железная пила, не для того меня мама родила. Ну, то есть люди в невежестве считают, что они, а люди в благости вообще не считают, какие-то дебилы вообще, какие-то святоши они их называют. Вот. Люди в страсти – это просто неразумные. Зачем работать, когда можно и так жить, не работая счастливо? Вот. Люди в страсти считают сектантами те, кто в благости, и считают невежественно деградантами те, кто в невежестве. Люди в благости, они просто с состраданием относятся ко всем остальным. Но эти все три слоя жизни люди друг друга вообще не понимают. Вот когда человек переходит в благости, он рассказывает людям страсти, вот как надо правильно жить, тебе говорят: «Да это все секта, ты что, живи на светлой стороне. Балдей, наслаждайся жизнью, все, зачем тебе это надо?» Люди в страсти. Жизнь не зря зовут борьбой. Но орлята все равно учатся летать, им по барабану, как бы. Собаки лают, караван идет. Понимаете или нет? законы вот эти жизни изучайте, то есть прежде чем побеждать судьбу, вы должны выйти из страсти, надо перестать суетиться. Если идете по улице, желайте всем счастья, замечайте природу, это время для вашего восстановления. Не надо быстрее прийти, быстрее означает выключиться из отдыха. Переключатель, когда ломается, люди в страсти, они не отдыхают, они постоянно себя мучают, и потом попадают в невежество уже, они начинают просто отвисать, они уже теряют себя полностью, потому что устали, усталость накопилась, и все, им надо только пить уже, больше они ничего не могут сделать. А люди в благости, они постоянно включают переключатель, идешь по улице, отдыхай, желай всем счастья, когда придешь, тогда придешь, все нормально, рассчитай время заранее. Себе как бы дать возможность наслаждаться, быть счастливым. Наслаждаться означает любить природу, любить людей. Наслаждение не балдеть, это не означает балдеть, это служить означает. Желать всем счастья, любить природу, это служение. Люди в страсти тоже, они говорят о своем методе отдыха. Они говорят, наслаждайся собой. Не надо много работ, просто наслаждайся жизнью. Это такая философия, типа, не парься, наслаждайся, пускай другие работают. Нет, это неправильное мышление. Правильное мышление – это желать всем счастья, помогать всем и получать силы от доброты людей, благодарности людей, от природы и от Бога. Три вида энергии, которые люди в благости получают. Для разных, эти энергии идут для разных целей. Вот жизнь в невежестве. Отвисание называется. Снять, а расслабиться и жить в свое удовольствие. Это жизнь невежества. Это их философия. Но она заканчивается пьянством. Крылья исчезают в полночь, означает, что вот почему человек спивается, потому что жизнь страсти означает достигать своей цели и как-то расслабляться. Когда человек начинает расслабляться искусственно уже, ну есть разные методы, например, посмотреть телевизор, там, поесть на ночь, все эти искусственные методы расслабления, они все на самом деле не расслабляют человека, они просто его переключают, отвлекают. Но есть методы, которые уже вызывают деградацию. Это когда человек начинает выпивать. Все начинается с кофе, сигарет. Это уже приближение к невежеству. А дальше выпивание, это уже все, вы же приплыли. Это уже там сначала Бакарди, то есть это шампанское, там коньяк дорогие. А потом, когда наступает тяжелый период, то человек не может просто простой маленькой дозой вывести себя из проблем, потому что чем тяжелее судьба, тем больше надо выпить, чтобы забыться. И тяжелая судьба означает, каждый день тебя прижимает. Не то, что тебя прижало, ты выпил, и все, на следующий день уже лучше. Нет, каждый день тебя прижимает. И это называется уже запой, потому что пить придется каждый день. Наступает тяжелая судьба у человека в страсти, который уже пристрастился к спиртному, и он переходит в невежество. Это называется запой. Ну, то есть он уже не может с собой ничего сделать, потому что у него инструменты нормальные, победы над судьбой не работают. Нормальный инструмент победы над судьбой – это то, что я вам рассказываю. Я сегодня вот статические упражнения сделал, меня так расслабило. Вы видите? Нет. Вот вам, вы вот, если наблюдательные люди, посмотрите. Видно, что я вчера ночь в самолете провел или нет? Я такой спокойный, да, расслабленный, как будто я в Челябинске и родился, да, здесь у вас. Так? Потому что я снял это напряжение аскезой. Я так всегда делаю, поэтому сколько бы я ни ездил, я здоровый человек, я не болею вообще. До коронавируса два раза вокруг Земли за год.
Расскажите нам с вами о Челябинске.
Челябинск – очень хороший город. Я обожаю, тут очень хорошие люди. Есть Светлана, много друзей хороших. Я люблю Челябинск, здесь такие очень искренние люди. Экология средняя. Если вы хотите понять, экология плохая, съездите в Пекин. Да, и вы тогда поймете, что значит дышать нечем. У вас вот отлично, я здесь бегаю, пробежки делаю. Если дышать нечем, я бегать не буду. Дышать есть чем. Но если вам не нравится Челябинск, значит, вы его не видите. Это ваши проблемы. Не проблемы города, а ваши проблемы. Это значит, что сознание в невежестве уже живет в вас. Что-то лучше? Что-то лучше? Ну хорошо, давайте поговорим о что-то лучше. Допустим, вы приехали в Сочи и думаете, что там лучше, да? Ну, сначала так и будет казаться. Но потом вы обнаружите, что там жизнь в два раза дороже, чем в Челябинске. Означает, что пахать надо в два раза больше. Это раз. Потом дальше вы увидите, что люди там более коварные, чем здесь. Они могут вас так кинуть, что мама дорогая. Вот. Потом вы узнаете, что все ходят, балдеют. Все наслаждаются жизнью. Ни от кого ничего не попросишь. Сострадание меньше может быть. Смотря в каком вы кругу находитесь. И так далее, мои дорогие друзья. На первых порах кажется, что где-то лучше. Но потом, как бы если копнуть глубже, оказывается, что там свои проблемы. Я не говорю, что в Сочи хуже, чем в Челябинске. Там отличные у меня тоже друзья. Я тоже люблю этот город, так же, как Челябинск. Просто здесь свое хорошее, а там свое хорошее. Я так воспринимаю этот мир. Здесь свое хорошее я вижу, а там свое хорошее я вижу. А вы как видите? Ну, супер тогда. Просто понимаете, у меня друзья, одни знакомые, уехали в Германию. Почему? Потому что здесь жить в России. Хорошо, прошло 5 лет, я приезжаю, и они опять там начинают ныть, меня встречают. То есть, о, Германия, Германия. Я говорю, так вам в России было плохо? Ну да, но здесь как бы тоже плохо. Плохо у тебя в мозгах просто. Потому что везде трудности есть. В Германии, допустим, свои трудности там есть, а здесь свои. Но надо, чтобы быть счастливым, надо не трудности искать, а хорошее в том месте, где ты живешь. Хорошее надо искать. Вас люди очень искренние, отзывчивые. Они любят помогать. Люди искренние, отзывчивые. Люди любят помогать, заботиться. Вот ваш город такой. Есть минусы какие-то, отрицательные качества. Но зачем об этом сейчас говорить? Это в каждом городе свои. Что я сейчас приеду и буду вам Г сливать как бы на вас, что, допустим, в Екатеринбурге плохо, что в Перми плохо. Я тоже это все вижу. Есть недостатки во всех городах у людей, природные. Но есть очень много хорошего. Я стараюсь видеть только это везде, куда бы я ни приехал. В том числе и в Германии. Очень хорошего много. И в России, и в Украине тоже. Я приезжаю, там куча хорошего. Везде, где бы я ни был, я вижу только хорошее. Нет, у вас был хороший вопрос. Вы развиваетесь. Понимаете? Если вы почувствовали, что у вас вопрос глупый, значит, вы стали чуть-чуть умнее. Но вопрос при этом ваш хороший, правильный, потому что он раскрывает часть моей лекции, определенную тему. Мой хороший, вы просто продолжаете развиваться. Ваша жизнь полностью изменится. И то состояние, которое вы испытывали год назад, когда вы хотели уйти из жизни, оно больше не повторится никогда. Хорошо? Договорились с вами? Итак, мы движемся с вами дальше. Мы должны разобраться, вот где эта вот проблема, вот где эта настройка. Вот, допустим, я рано утром просыпаюсь. Или я от страха бегу на работу, потому что меня выгонят оттуда. Или я валяюсь в постели до последнего. Это называется жизнь-страсть. Человек должен рано утром вставать, чтобы побеждать себя, побеждать судьбу. Он должен радостью встать с постели. Он должен встать добровольно. Не из страха и не из лени, а добровольно. И вовремя. Это побуждает делать знание человеку. Если человек, допустим, знает, что он рано встал, значит, удача на его стороне. Потому что солнце, оно когда поднимается, оно дает человеку удачу, восходящее солнце. Если ты его проспал, весь день у тебя будет мутным. Вот, допустим, поздно встал и ходишь. Разве вы этого не видите? Рано утром встал, кто рано встает, тому Бог дает. Нас утро встречает прохладой. Вот такие песни утренние. Встань пораньше, встань пораньше, встань пораньше. Только утро заиграет у ворот. Радостные песни такие утренние. Да, человек встает позже, он такой, вот, несчастный. Рано ложиться спать тоже надо вовремя, потому что вечернее время это уже такое космическое время, ты такой, как сова уже такой, как бы ходишь. Уже ничего не соображаешь толком. И не можешь заснуть, потому что напряжен. Ну так расслабься. Полежи в воде в теплой. Она расслабляет. Прогуляйся на улице. Можно пробежки небольшие или ходить по вечерам, чтобы расслабиться. По городу. Вечером улыбайся всем. Желай всем счастья. Именно в стоячей воде. Под душем не расслабляет. В стоячей воде. В ванне полежать. Или пройтись, прогуляться по свежему воздуху вечернему. Вечером человек расслабляется, если он вечерний долг свой выполняет. Человек благости знает, что утренний долг – это молитва. Раннее утро – это молитва, счастье от молитвы возникает. Допустим, дневной долг – работа, а вечерний долг – это любовь. Вот раз вечером больше всего любовь человека расслабляет, поэтому так действует луна. Луна восходит, она дает любовь. Наедаться больше всего можно, но в обед. Вот в обед… Да, с 11 до часу сколько хочешь съедай. Никогда не поправишься. Не наедайся ни утром, ни вечером. Солнце, когда высоко стоит, можно поесть сколько хочешь и будет супер. И ты не будешь страдать от этого, все переварится хорошо. Потому что солнце помогает переварить пищу, когда она в зените находится. Так Бог дает человеку возможность все виды счастья испытать. Счастье любви, отношения с близкими людьми надо строить вечером. И надо с ними говорить всегда по-доброму, не надо с ними выяснять отношения, потому что близкие люди никогда не услышат тебя, если ты их укоряешь. Всегда только прославляй их, говори с ними по-доброму. И если он тебя расслабился, близкий человек, чувствует, что ты его любишь, можно в шутками, прибаутками ему говорить, давать знания о том, что он неправильно делает. Тоже шутя, и он будет улыбаться. Но сам понимает, что надо что-то менять. И так он будет развиваться, твой близкий человек. Отношения любви – это легкие отношения, не тяжелые. Люди в невежестве вообще не могут разговаривать друг с другом. Они живут только сексом. Нет секса – нет жизни. Все, разошлись. Люди в страсти, они живут только отдыхом. Они могут вместе быть, когда они в выходные куда-то поехали, допустим, или сходили в театр, в кино. Они могут только этим жить. Они не могут строить близких отношений, потому что они всегда живут в будущем. Или в отдыхе. Люди в страсти. Они ждут отдыха. Они всю жизнь живут для отдыха. Они не живут для настоящего времени, для будущего всегда. И поэтому у них нет близких отношений. Они не могут открывать сердце друг другу, не могут искренне говорить. Они постоянно срываются друг на друга и воспитывают друг друга руганью. Они кричат правду друг другу, пытаются достучаться. Почему не могут? Потому что сердце закрыто броней. Когда человек живет ради отдыха, ради расслабления, ради покоя и комфорта, его сердце затягивается броней. Оно не хочет никого видеть, никого слышать. Все служение, когда человек делает страсти близкому человеку, это просто из страха его потерять. Это не любовь. Понимаете, любовь у людей, страсти — это наслаждение друг другом. Вот пока я кайф от тебя испытываю, живем. Кайф перестал от тебя испытывать, до свидания. И все песни в страсти тоже об этом. Прощай. Со всех вокзалов поезда уходят дальние края. Прощай. Мы расстаемся навсегда под белым небом января. Это песни в страсти. Ну, то есть, это нормально, прощай, это нормально для них. А? Да, прощай, это нормально. Прощай, это нормально. Нет совести, нет понимания, зачем смысл жизни. Просто ради своего удовольствия люди живут в страсти. Они не понимают, в чем удовольствие. Им кажется, удовольствие — это когда тебе все хорошо, комфортно, есть деньги, есть машина. Они всегда живут тем, чтобы выпендриться друг перед другом. Они с ума сходят, если у меня машина хуже, чем у тебя. У них нет глубины в отношениях, есть только показуха. Все время шоу. Нет ничего глубокого, просто пустая жизнь. Настоящая жизнь начинается, когда человек понимает ценности какие-то. Он понимает, что дружба не дается через то, что ты кому-то там что-то помог. Дружба дается через настоящую верность, через желание служить. И через связи, знакомства. Дружба — это желание служить. Так люди в страсти не могут побеждать судьбу, потому что они ее боятся. Они мечтают о хорошей судьбе и боятся всегда плохую судьбу. Они от нее бегут. И они дуреют от хорошей судьбы. Когда они видят хорошую судьбу, то они просто дуреют. И это тоже не помогает им, потому что человек слепнет, когда от хорошей судьбы. Он не видит потом опасности. Вот если человек в страсти выигрывает 1 000 000 рублей, там, долларов, и у него все получается, это еще хуже, чем если бы не получалось, потому что он слепнет и потом не видит опасности, он гибнет, как мотылек, летит на огонь. Это вообще еще хуже, поэтому Бог людям в страсти никогда не дает удачу. Он всегда от них удачу отодвигает, потому что это опасно им давать. Вот я еще раз повторяю, вот человек в страсти влюбился, допустим, нашел человека, которого хотел. Все, любовь, вера включается. Означает, его бросают. Или нашел работу, которую хотел. Все, дуреешь от работы. Привязался к работе, значит, ее потеряешь. И так далее. То есть постоянно вот эта проблема. Ну, представьте, допустим, знаки судьбы тоже работают. Люди в страсти очень сильно верят в эти знаки. Допустим, человеку нравится синий цвет. Он едет к своему любимому человеку. Вечерний поезд. Смотрит, небо синее. Опа. Иней на проводах синий. Звезда синяя в небе. Поезд синего цвета. Вау! И все, он с ума сходит просто. веря в вера в удачу, вера в знаки все вот эти вот и так далее. Это все вера в страсть. Результат всегда печальный. Я вам уже это показывал, эти песни. Что тебя заставило предать мелодию любви? Твоя вера заставила. Сама жизнь, закон жизни такой. Теперь, что значит жить в благости? Это верить в то, что надо верить. Человек должен сначала научиться верить в природу, потому что природа дает ему здоровье. Вера в природу означает длительное движение. Когда человек на природе двигается, он постепенно, переключатель постепенно у него забот, вот у него мысли идут постоянно, то надо сделать, все, вот это мне не хватает, мне надо это. Все мысли эти означают, хочу покоя, хочу комфорта, хочу расслабиться, хочу, чтобы все было. Человек нашел лампу, да, потер джин. Что хочешь, слушаешься, повинуюсь, да? Он такой, хочу, чтобы у меня все было. У тебя все было. Но он по-своему понял приказ. Так. Когда человек длительное движение совершает, он постепенно, постепенно начинает чувствовать природу. Он сначала чувствует свежий воздух, потом деревья, птицы. В Челябинске прямо здесь. Вот. Начинает чувствовать, что все хорошо. Что хорошее, все нормально. Есть природа, есть птицы, есть парк. Понимаете? И он начинает постепенно, постепенно улыбаться, начинает другим людям. Люди отдают тем же улыбкой. Он думает, что если улыбнусь, то я попаду на плохой взгляд и все. Люди страсти боятся людям чужим улыбаться. Люди благости, они открыты. Они улыбаются и назад улыбку ловят. От улыбки станет всем светлей. Вот. Ну то есть человек благости, он как бы живет радостно, смелой жизнью. Начинает чувствовать природу. И когда человек вот это чувствует, природу, он начинает, это первая стадия отрезвления, он начинает чувствовать, что он начинает жить, ему хорошо. Кто из вас начал пробежки, прогулки? И вот облегчение после этого, да? Вот в ваших глазах уже есть счастье, я чувствую такие уже такие облегчения. Это называется любовь к природе, как ребенок маленький. Мать же, да? Природа — это мать. Ребенок маленький, он когда сисю пососет, как он выглядит? Он такой... Такой счастливый, да? Вот люди, когда они на природе гуляют, они точно так же выглядят, как маленькие дети, которые насосали сисю. Один в один, то есть они такие расслабленные, такие счастливые, такие радостные. Это первое самое, что человек должен научиться делать. Потом дальше второе, он начинает растормаживаться постепенно, начинает чувствовать, что раньше он жил как во сне, он бежал, бежал куда-то. И он начинает чувствовать, что есть друзья вообще-то хорошие. И можно вот взять, принести всем мандарины, подарить. Можно, вот он отвлекается, больше денег, быстрее, больше, еще. То есть ему хочется просто радости, счастья. Взял мандарины, принес всем, цветочки. Вот, чувствуешь радость, когда их раздают. То есть человек начинает чувствовать дальше людей на второй стадии. Но первое тоже не закончилось. Вот как, допустим, максимально развить вот эту любовь к природе, чтобы прямо вообще наполняться и быть полностью здоровым. Потому что люди в благости знания имеют. Вот, допустим, вот победа над судьбой. Мы говорим о трудностях жизни, да? Вот плохая судьба может лишать человека здоровья, может лишать социального счастья и может вводить в чувство, что у тебя ничего не получится. Это называется вера. Ну, как бы. Человек может лишаться веры, может лишаться социальной силы, означает, не могу выйти замуж, не могу найти работу, плохо мне, ну, как бы, не могу устроить отношения с близкими, там, вот это вторая. Первое – здоровье, вторая – социальная сила, третья – гаснет вера в жизнь в саму. Три вида влияния судьбы на человека. Но все начинается со здоровья. Давайте сейчас это изучать. Вот смотрите, допустим, у меня плохое настроение, это психическая проблема или физическая? Физическая. Я обидчивый, раздражительный. Психическая или физическая? Физическая. Да, мои хорошие, вот когда человек погулял на природе, он перестает быть обидчивым. У него хорошее настроение сразу становится. Дальше, у меня плохая работоспособность, это психическая проблема или физическая? Физическая, не хватает энергии природы. Не могу терпеть, это психическая проблема или физическая? Физическая проблема. Гневливость, психическая или физическая проблема? Нет сил. Физическая проблема. Это все решается. Хорошее настроение, хорошая работоспособность, хорошая концентрация внимания, хорошая память, терпение, отсутствие гневливости, отсутствие раздражительности, капризности, вот эта неспособность переносить мужа. Это психическая проблема или физическая? Физическая. Ты не переносишь мужа, от тебя трясет от него. Физическая проблема. Тебе не хватает энергии природы. Видите, как много всего, что у вас есть, что является физической проблемой. Теперь вы скажете, что такое психическая проблема. Психическая проблема – это когда ты не можешь выйти замуж, не можешь устроиться на работу, когда у тебя нет отношений с папой. Это уже психическая проблема. Означает социальная энергия. Есть энергия внутри меня – это физическая проблема. А есть между мной и тобою – это уже психическая проблема. Или социальная. Она решается уже другими вещами, но даже социальные проблемы решаются тем, у кого есть физическая энергия. Сначала нужно наполниться энергией природы. Это первая стадия нормальной жизни. Пока ребенок не будет сытым, он не сможет ни разговаривать, ни общаться, ни даже спать нормально. Сначала нужно насытить себя. Понимаете, сытость от пищи – это одно, а сытость от природы – совсем другое. Почему люди обжираются, как вы думаете? Потому что они психическую энергию хотят от пищи получить. В пище ограниченное количество психической энергии. Там белки, жиры, углеводы, витамины. Есть чуть-чуть психической энергии. Особенно если она с молитвой приготовлена. Там много психической энергии, но все равно не хватает для жизни. Психическая энергия берется от природы. Это называется энергия праны. Вот почему одни люди много едят, а другие немного? Потому что они прану от природы получают, а от пищи просто витамины, белки, жиры, углеводы. Ну, чуть-чуть тоже хорошего настроения. Люди хотят настроение хорошее получить от пищи. Поэтому они объедаются. Они все настроение истратили на работе, и потом пищей хотят восполнить это. А надо это восполнять природой, запомните, не пищей. Природой. То есть надо научиться питаться солнцем, питаться свежим воздухом, питаться деревьями, птицами, всем, что здесь есть, землей. И для этого надо, чтобы возродилось это. Вот, допустим, песня есть такая. «Я с детства полюбил халву с орехами и с маком, и, воздавая ей хвалу, вкушал ее со смаком. Но, увы, 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 я утратил вкус халвы». Ну, то есть мы утратили вкус природы. Вот протестируйте себя, сейчас вы услышите вкус природы. У вас также такое же отношение к природе или нет? Если нет, значит тогда развивайте его с помощью длительного движения на природе, с помощью зарядки, с помощью, понимаете, вы говорите, я каждый день на работу хожу, и что? Понимаете, если вы идете и ждете, когда придете на работу, то вы не контактируете с природой. Контакт с природой означает, как минимум, забыть, что вы идете на работу, и желать всем счастья, улыбаться в это время, радоваться природе, радоваться свежему воздуху. Переключить себя, это насилие над собой. Вы говорите, я не могу радоваться, у меня проблемы. Заставьте себя, заставьте посмотреть на солнце, заставьте посмотреть на облака, если не видно солнца. Это тоже природа. Заставьте, допустим, я когда в Индии был, я думал, где же облака? Приехал в Челябинск, где же солнце? Это неправильное мышление. Когда находишься на юге, радуйся солнцу. Когда находишься на севере, радуйся облакам. Надо радоваться тому, что есть в природе, а не тому, не ждать того, чего нет. Диагностируйте себя. У вас такое же отношение к природе? Как же воспринимаете природу? Или вы думаете на природе о своих проблемах? Если у вас переключатель не срабатывает, то вы не получите ни здоровья, ни хорошего настроения. Чтобы он сработал, нужна аскеза на природе. Нужно длительно двигаться. Вот я, допустим, где-то минут через 30 только бега начинаю чувствовать природу. До этого пригрузка работает у меня. Ну, то есть я как бы бегу, и только через 30 минут я... начинаю дышать, чувствовать, что я окунаюсь в атмосферу окружающую. А до этого я пригружен. Ну, то есть надо растормаживаться, понимаете? Надо переключать себя. Вот как, пока ты думаешь о проблемах, пока ты думаешь о себе, о своей жизни, ты не переключен. Переключен означает, ты видишь все вокруг, радуешься. Для этого, когда ты идешь, нужна лекция возвышенная какая-то или музыка духовная. Что тебя включает? Что тебе даст возможность думать о чем-то хорошем? Если человек не может заставить себя думать о хорошем, он поражен жизнью. Тяжелый период жизни означает, что даже во сне он спать не может, думает о своей жизни. Это означает, что он уже в воронке. Когда человек не может оторваться от себя, это значит, что он в воронке, которая убивает его жизнь. И коронавирус – это последняя капля. Это не то, что от коронавируса я убил, я еще раз умер. Я еще раз повторяю вам, что... человек ослабленный, так же, как ослабленный олень в лесу. Это означает неправильный образ жизни, неправильное мышление. Понимаете? И ослабленные все умирают. Не от коронавируса, так еще от чего-нибудь. Понимаете? Ну, то есть, природа найдет, как убить человека, который неправильно живет. В этом нет сложности. Сложность – это понять. Поэтому... нужно начать менять свою жизнь с этого. Вы хотите побеждать судьбу, но вы должны знать, как ее побеждать. Нужно законы знать. Если у тебя нет ресурса, как ты будешь молиться? У тебя нет сил. Помолился, голова заболела. Спать захотел. Сил нет, нет энтузиазма. Значит, нет энергии природы. Ты неправильно живешь. Ты не поздно встаешь с постели, поздно ложишься спать, не вовремя кушаешь. Все это забирает силы. У тебя нет контакта с природой. Нет сил, значит. Все начинается с этого. Потом дальше, когда у человека появились силы, у него постепенно восстанавливается правильное восприятие людей. начинает понимать, что все люди внутри добрые. Почему он этого не понимает? Потому что он зашоренный от напряжения. Он устал от жизни, поэтому все его раздражает, все его мучает. Его опыт отношений с людьми тяжелый. Почему? Потому что неправильный образ жизни. На второй стадии человек начинает чувствовать людей, начинает радоваться им, начинает дружить правильно. Не дружба от выгоды, а дружба от счастья просто, от отношений. Понимаете? То есть начинается настоящая дружба, приходит в жизнь. Настоящая дружба – это такой очень интересный обмен. Вот точно так же, как Бог действует через природу и дает нам здоровье, точно так же Бог действует через друзей. Вот кто такие друзья? Допустим, если вы мои, допустим, лекции любите слушать, я ваш друг. Бог действует через друзей. Вот вы меня увидели как знакомого человека, не чужого, да? Вы слушаете лекции. Первый раз кто из вас увидел меня вживую? Знакомый человек, да? Знакомый. Вы знаете уже меня, все. Вы знаете, знакомый человек. Почему? Это дружба, она, это не бла-бла, понимаете? Дружба в сердце формируется, как нить определенная, связь. Это необычная связь. Вот когда мы женимся, допустим, эта связь приносит нам страдания, и близкий человек – это тот, кто учит нас жизни. Но есть люди, которые нам дают милость жизни. Это называются друзья, такие люди. И дружба – это непростая вещь, это всегда подарок. Вот человек, допустим, стремился делать добро людям, что-то хорошее. Первый друг, который дается человеку – это наставник, это старший. Самый первый друг. До этого никаких друзей нет. Если у тебя нет наставника, не думай, что у тебя есть друзья. Это просто самообман. Потому что дружба со всеми остальными означает вкладываться в людей. Когда человек получает наставника, он сначала сосет сисью знания. Он слушает, слушает, слушает. Он не может оторваться, он даже спать не может. Он слушает, даже на ночь лекции включает, чтобы лучше спать. Он не может наслушаться, у него постоянно он слушает и слушает. Он, потому что ему нужно наесться любви, то есть он настоящей чистоты. Он слушает и слушает, слушает и слушает. Я так тоже слушал много лет назад своего наставника. Я не мог оторваться от него. Потом, когда человек чуть-чуть наелся, он уже меньше слушает старшего, но начинает учиться служить людям, начинает делать добрые дела, что-то хорошее для них делать. И постепенно, постепенно приходит к тому, что Бог дает человеку верного друга. Это уже не старший, а равный. Это тот, кто тебе тоже служит. Ты ему слушаешь, а он тебе в ответ служит. Он никогда не остается в долгу. И ему ты не нужен как для чего-то, а просто он дружит с тобой, потому что ему хочется тебе служить. Откуда это желание идет? Это желание идет от Бога. Он вдохновлен тебе служить, потому что его вдохновляет Господь из сердца. И вот верные друзья – это и есть та сила, которая приносит у тебя удачу в деятельности. Вы, допустим, удачу в деятельности ищете знания о том, как работать правильно. Это нормально. Это тоже нужно. Но это не первостепенная вещь, потому что если ты боишься людей и не чувствуешь их, у тебя не будет удачи в деятельности. Ты, допустим, можешь знать, как считать деньги, как вкладываться в товар там и все прочее. Но если ты видишь в людях только кошелек, они будут бояться тебя, они никогда тебе не пойдут ничего купить. Надо просто любить людей. И тогда они будут легко приходить к тебе. Сами, по доброй воле. Ты их никак не заманишь. Просто люби и все. И твоя любовь будет давать плоды. Но здесь очень важно понять, что есть особые люди, которые дают тебе гораздо больше, чем все остальные. Давайте приведу пример. Вот, допустим, человека ушел муж или жена там. Что-то какая-то разруха в жизни. Вы бежите к психологу, там, к астрологу, к бабке какой-нибудь или еще куда-то, чтобы просто снять себе эту ужас просто, который на тебя навалился. Но это неправильное мышление. Нужно идти к верному другу, потому что тебе не хватает энергии Бога просто. Тебе не хватает спокойствия в сердце. Ты сам все поймешь, что делать. Тебе не хватает спокойствия. Если человек идет к наставнику или к другу верному, то дальше облегчение наступает мгновенно. И дальше у человека первая стадия – это спокойствие в сердце, вторая стадия – знание, что делать, третья стадия – победа полная. Представляете, за одну беседу человек уже первую стадию проходит, у него появляется спокойствие в сердце, может быть, даже и знание, что делать. Это означает влияние Бога. Человек не может так сильно помочь. На тебя же действует твоя судьба. Почему тебе так легко стало? Потому что ты получил контакт с Богом через человека. Через друга действует Бог. Он почему действует через него? Потому что ты хороший человек, ты всем помогаешь. И как награду Бог тебе дает верного друга. Верного друга нельзя найти просто так. Это всегда награда от Бога. Понимаете? То есть другими словами, есть особое знание. Оно очень труднодостижимо, потому что какие-то специальные манускрипты, там Грааль надо найти, а потому что никто его не понимает. Это знание заключается в том, что успех в жизни, хорошая работа, хороший муж или жена, все это приходит через верных друзей. И для того, чтобы их получить, нужно служить людям. А для того, чтобы служить людям, надо сначала от природы наполниться, чтобы у тебя был ресурс это делать. Замученный человек не может никому служить. Голодный не может улыбаться. Ему нужно накушаться сначала. Природа кормит человека. Потом дальше ты служишь людям, потом получаешь верных друзей. И верные друзья дают тебе удачу, она приходит через них. Верные друзья – это не те, которые с тобой вместе выпивают и всегда тебе поддакивают. Верные друзья – это те, которые искренние и честные перед тобой. Они могут сказать тебе правду, которая не понравится, но они всегда готовы тебе помочь. Верные друзья всегда остаются, когда все остальные уходят. Когда наступает тяжелый период жизни, стресс, когда тебя бросают, в этом периоде тяжелом есть один плюс – знаете, какой плюс? Ну-ка скажите мне. Колоссальный плюс, который нейтрализует все проблемы. Ну-ка скажите мне, в плохом периоде, когда тебя бросили, какой плюс есть? Ну, девушка, скажите. Не знаете этот плюс? А я вам скажу, я его знаю. Когда у человека плохой период наступает, с ним остаются только верные друзья. Все остальные испаряются. И эти люди облегчают реально жизнь, потому что они не мотивированы тем, что тебе хорошо. Все остальные люди хотят наслаждаться тем, что тебе хорошо. Они с тобой вместе ездят отдыхать, они с тобой на праздники ходят. Но верные друзья мотивированы Богом общаться с тобой. Они отличаются, они от всех остальных людей. И поэтому в плохой период остаются только верные друзья, и это очень сильно. Большой подарок в плохой период. Вот плохой период и все, чик, разделяется. Все, на кого ты надеялся, верные друзья, они незаметные люди. Они тебя не втыкают, кайф от них не возникает, чувство, что они просто облегчают твое сердце, когда тебе трудно. Но они скромно себя ведут, они ничего не просят у тебя, ничего не хотят. И поэтому они не ценятся, когда обычной жизни не ценятся. Ты их узнаешь, когда тебе плохо только. В этот момент ты видишь, кто такие верные друзья. И если ты вкладываешь сам бескорыстно в этих людей, дальше всю жизнь ты испытываешь счастье, потому что они всегда будут тебе служить и помогать. Они милость Бога, являются милостью Бога. Слушай, у тебя есть деньги взаймы? лишнего не спросит, в беде не бросит. Этот человек мотивируется с тобой отношениями только потому, что его вдохновляет Бог из сердца быть с тобой, как награда он для тебя. Он тебе дает облегчение в трудный период. Ты хочешь, чтобы у тебя сердце легче стало, ты устал от боли, от волнения в слезах? Найди верного друга. Если нет, значит, служи людям, значит, ты недостоин облегчения. Нашел верного друга, послушал лекцию, пообщался с ним, и тебе легче сразу становится. Значит, ты начал побеждать судьбу. Первая стадия пройдена. Чем мотивируются такие люди? Все могут верными друзьями быть или нет? Нет, только люди в благости. Чем они мотивируются? Если ты не в благости, у тебя не будет верных друзей. В страсти люди общаются с страстными, в невежестве с невежественными. Это слои жизни. Сам иди в благость, получишь верных друзей. Чем мотивируются такие люди? Нужным быть кому-то в трудную минуту. Это состояние благостного человека. Он испытывает счастье именно от этого. Служить. Это аскеза. Сначала горький вкус, потом сладкий. И человек в знании, в благости, он любит после вкус, а не вкус. Он всегда совершает аскезы для того, чтобы получить этот послевкус. Люди в страсти сначала сладкий вкус всегда испытывают, потому что они стремятся к наслаждению все, люди в страсти. А потом горький будет вкус. Всегда. Сначала сладкий, в чем бы ни найти. Допустим, вкусную пищу нашел, сначала сладкий вкус, потом горький. Человека полюбил, сначала сладкий вкус, потом горький, разлука. Вот. Работа хорошая, сначала сладкий вкус, потом тебя обломали, горький. И так далее, все в этом мире так. Но если человек сначала аскеза, а потом счастье, это уже благость. Сначала аскеза, потом много счастья. Даже встречаться с человеком, ты не приближаешься к нему близко, просто служишь о нем, заботишься, ничего от него не ждешь. Приходит время, это трудно, это как горький вкус, потом сладкий будет. Он станет тебе благодарным, любить тебя будет, верным станет другом для тебя. Верные друзья – это очень мощная вещь. Ну, как бы, я не знаю, как вам это объяснить. Но суть такая, что если у тебя тяжелый период жизни, у тебя работы нет, нет, муж бросает, жена бросает, дети каблучат, там наркоманами становятся, только верные друзья могут помочь. Социальная энергия вот эта вот, побеждается друзьями. Это твой друг придет поговорить с твоим сыном один раз, и он уже начнет соображать мозгами. Так действует энергия Бога через друзей. Никто не поможет больше. Только верные друзья, потому что они уполномочены решать социальные проблемы. Через них идет эта энергия помощи. Вы ищете помощи, думаете, нужен какой-то специальный человек? Нет. Вам верный друг найдет специальных людей. У него будут возможности такие. Он для вас все сделает. Если нужны специальные люди, какая-то связь, допустим, с прокурором какая-то там, найдет. 100%. Если вы вкладываете с людей, служите им, дальше вы получите такую награду. Верные друзья называются награда. Теперь слушаем песню об этом. В песнях все есть. Надо искать.
Нам с тобой за то,
Если нету, слушайте лекции. Я для вас стану верным другом. Слушайте постоянно. Вы почувствуете, что боль уходит. Идите в храм. Там водятся верные друзья. Не те, которые к вам пристают, шапочку там, платочек одень. А те, которые ничего не говорят, которые вам просто улыбаются и скромно смотрят на вас. Вот они верные друзья. Им надо служить. Им надо что-то сделать хорошее. И тогда они вам в ответ тоже сделают что-то хорошее. И вы найдете так себе друга. Друзья водятся там, где есть вера. Понимаете, там, где люди хотят служить, там есть верные друзья. Потому что их мотивирует только одно. Нужно быть кому-то в трудную минуту. В этом заключается их мотив в жизни, их желание. Больше ничего их не мотивирует. Ни деньги, ни слава, ни связи, ни успех, ничего. Только желание служить. Но они могут служить только таким же людям, как они. Вернее, они могут всем, но обратной связи они получают только таких же. Друзья означает взаимность, взаимоотношения. Может ли муж или жена быть верным другом? Нет, нет. Сначала очень много испытаний. Муж и жена дается для того, чтобы тебя мучить. Вот, а потом, когда уже прошли эти испытания, может стать верным другом, если вы правильно живете. В умные достались в умным, а я досталась тебе. Вот. Понимаете? Для испытаний близкий человек дается. Сначала, всегда, для испытаний. Если нет испытаний, значит, вы уже прошли свои экзамены все. Значит, он становится верным другом, потому что вы развитые люди, уже в благости живете. Со временем муж и жена должны стать верными друзьями. Потому что есть три стадии развития отношений. Первая стадия называется принятие человека. Это очень тяжело принять человека. Все недостатки надо переварить в молитве, служении ему. Ты приходишь домой, и тебе спокойно. Это значит принятие. Первая стадия как характеризует? Приходишь домой, ни боль не возникает, ни желания что-то доказать, нет ругани, нет конфликтов. Тебе спокойно, ты отдыхаешь дома. Значит, принятие произошло. Ты произошел первую стадию. Это только с помощью служения возможно сделать. Ничего ты доказать не сможешь никому. Попробуй прокурору доказать. Чем больше докажешь, тем больше срок. Близкий человек для тебя – это твой прокурор. Это тот, который тебя наказывает за твои прошлые грехи. Ничего доказать ты не сможешь. Он будет все равно тебя наказывать. Бог, он слушает Бога больше, чем тебя. Ты ему говоришь одно, он будет тебе делать другое. Почему? Потому что он наказывает тебя, мучает. Почему чужие люди не мучают? Ну, потому что ты не будешь их слушать. Допустим, если в автобусе кто-то мне что-то скажет, ну и что? А вот если жена скажет, тогда это серьезно. Через близкие отношения приходит наказание. И чем больше я верю близкому человеку, не уважаю, а верю, тем больше наказание. Понимаете? Верить надо в Бога, потому что Бог, когда тебя наказывает, это счастье. А когда близкий человек наказывает, страдание. Кому веришь, пусть тот, кто наказывает. Если ты в Бога веришь, то тогда все наказания, которые тебе Бог дает, это просто нектар, это счастье. Потому что Он вместе с наказанием и знания дает, как это исправить. Он тебя обучает очень по-доброму. Итак, есть три вот эти трудные периоды жизни, три энергии. Первая энергия – нехватка природы, и обестачивают человека. Было нормальное здоровье, бац, нет, началась раздражительность. У человека появляется раздражительность, он напряжен, не хватает энергии природы. Вытаскивать его надо на улицу. Слушай, пойдем прогуляемся, а? Я так хочу с тобой погулять. Не надо ему говорить, тебе надо гулять, это у тебя плохой период, сдохнешь без прогулок. Нет, нужно говорить, я хочу с тобой прогуляться, мне без тебя я не могу, я хочу в парк, пойдем. И вы его утаскиваете, он идет, наполняется, меньше ругаться будет потом. Наполняете его, даете ему силы. Так физическая составляющая, аскеза означает. Здоровье плохое, настроение плохое, все плохо, город плохой. Значит, аскезу совершай, снимай с себя эту энергию. Если чувствуешь, что нет отношений, нет работы, есть работа, денег нет, ну то есть нет дружбы, есть дружба, но мне не нравится, дети со мной не общаются, жена не общается, социальной энергии не хватает, означает служение людям. Служи людям, делай что-то для них, птиц корми, если людям не можешь служить птицам, они вообще ничего не требуют. Кормушку поставь, крошки брось, копейки стоят, вообще как бы ноль для тебя. Птицы кушают, у тебя настроение повышается, смотришь на них, идет обмен. Они радуются, Бог в их сердце радуется тебе. Птички сами не знают, что ты им бросил еду, может быть, знают. Мама моя говорит, а я всю жизнь, сынок, рано встаю. В 6 утра всегда вставал дома. Я говорю, а почему, мам, ты в 6 утра вставала? У тебя же нет этого знания. Она говорит, потому что у меня кормушка под окном, а я помню, вот я наспала, там кормушка всегда стоит. И говорит, я всегда сыпала там корм птичкам. И утром, когда они же все склевывают, утром они в окно клювом. Не дают спать. Она встает и кормит, и все уже потом, уже все не ложится. Птички помогали вставать рано утром. Ну, то есть, если человек начинает хотя бы птичкам служить, животным на улице там помог, что-то дал, то постепенно просыпается само чувство любви, взаимности. А потом дальше уже ты сможешь служить людям. Сначала можно служить птичкам, потом ты уже сможешь служить людям, заботиться о них, потому что о них заботиться сложнее, потому что птички всегда благодарны, а люди не всегда. И нужно уже иметь запас прочности, чтобы помочь человеку, а он при этом как бы... Я тренировался. Мне когда шоколадные конфеты дарят, я их сам не ем. Я как бы и шоколад не ем. Я отдаю нищим. Особенно там еще с ликером иногда дарят. Я же вообще как бы ни капли спиртного в жизни не принял. Вот. И разок мне подарили в Москве конфеты вот такие с ликером. Очень шоколадные, такие крутые. Вот. И я пошел... Я знаю, что одна нищая женщина стоит на улице и постоянно просит нищей милостыни. Но в этот раз она уже как бы набралась милостыни, сколько ей надо, набухалась. И орет на всех стоит. Ну, как бы она там живет на улице, но она просила милостыню. А теперь она набухалась и орет на всех, ругается. Вот. Я подошел к ней и даю ей конфеты, вот эту пачку. И она видит, думает, что я обманываю, сейчас, пока еще не ушел, чтобы меня обругать. Она быстрее ее открывает, чтобы меня обличить. Я так вижу это настроение. И она открывает эту пачку, быстро кладет конфету в рот, быстро ее разжевывает. И у нее такие глаза округляются, потому что она понимает, что это настоящие дорогие конфеты, которые она давно уже в своей жизни не пробовала. Много лет. И мне глаза, из глаз слезы начинают течь. Вот так она смотрит на меня и плачет. А я смотрю на нее. Включилась. Пошел дальше. Господь радуется в сердце. Включил человека. Надо было, это же опасно. Ты ей даешь конфеты, она могла тебя обматерить. Потому что она до этого всех материла. А тут раз, и она включилась. У нее из глаз слезы. Собака бывает кусачей только от жизни собачьей. Не надо обвинять ни в чем людей. Судьба навалилась, человек стал таким. Понимаете? Но если ты можешь его включить своей любовью, нужно, чтобы человек чувствовал доброту у других людей. Тогда он постепенно оттаял. Но для этого ты должен сам иметь много добрых друзей. У тебя должна быть сила. Ты должен уже крепким быть, верить в людей, чтобы, ну как бы, если тебя обматерили, то ты... все равно остался на плаву, не разочаровался в людях после этого. Нужны силы. Начинайте с птичек, они никогда не матерят. Даже злая собака, если вы ее кормите, она доброй становится. для вас. Мы говорим с вами сейчас об энергии, которая облегчает жизнь. Люди в основном что-то ищут, они думают, ну где мне, вот как мне облегчить жизнь? Жизнь, допустим, нет работы, люди ищут работу. Почему у тебя нет работы? А потому что у тебя не хватает социальной энергии. Наступил плохой период, и у тебя эта энергия кончилась. Чик, ее нет. И ты не можешь устроиться на работу, идешь, тебя нигде не берут, потому что у тебя нарисовано на лице. Не бери его. А надо, чтобы у тебя на лице было нарисовано другое. Хорошо, как определить, что у меня не хватает этой энергии? Смотрите, сейчас покажу, как определить, что у тебя плохая судьба. Это часть нашей лекции. Диагностика плохой судьбы. Когда человека невозможно взять на работу, у него появляется сильная жажда работы, раз он без нее не может жить. У него снижается самооценка, он чувствует, что его не возьмут. Два. У него появляются завышенные требования к тому, что ему надо. Три. Даже если взяли, его это не устраивает. Ему надо больше сразу. Он не входит в первый подъезд первого этажа, а прыгает на девятый этаж сразу. Ему нужно сразу девятый этаж, но никто же не может на девятый запрыгнуть. Надо сначала зайти в подъезд, встать на первую ступеньку, потом на вторую, потом на третью. Ему хочется в лифт, а лифт не работает. У тебя плохая судьба, иди дальше. Никакой удачи не будет тебе. Развивайся. На работу сначала на простую должность. Тебя из начальников уволили на простую должность. Потом придет время, будешь начальником. Постепенно. Но человек не хочет. Он хочет сразу много. Это признаки плохой судьбы. Он приходит к работодателю, он смотрит и начинает доказывать ему, что он хороший. Когда тебе доказывают, что ты хороший, что возникает какое-то чувство, что ты плохой. Так? Противоположное чувство возникает. Это означает плохая судьба. Сильная жажда. Хочу на работу быстрее. Страх, что я никогда ее не найду. Это признаки плохой судьбы. Ну, связано с работой. То же самое, допустим, замуж. Сильное желание замуж. Девушка бледнеет, становится несчастной, некрасивой, потому что она сильно хочет замуж. Грусть, тоска меня снедает. Не женат лишь я хожу. Дальше. Увидела парня, который на нее, ну, вдруг решил посмотреть там кто-то, да, допустим. Хотя не положено, потому что вся несчастная. Все же смотрят на счастье, на несчастье никто не смотрит. Ну, допустим, посмотрел. И она сразу так... Все, на меня посмотреть. Сразу втрюхалась с него, и все. Он больше смотреть не будет уже. Потому что надо, чтобы он влюбился. Надо быть счастливой и как бы... как это там в песне поется? Гордый вид храня и красотой маня. Потому что бывает гордый вид храня, но красотой не маня. Надо как бы показывать, что может быть и для тебя это... Так, может быть. Вот так, заманивать все эти любви. Но для этого надо быть сильной.